Канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Одиннадцать часов. Минуты в Петербурге. Всем добрый день. Меня это YouTube-канал «Ищем выход», YouTube-канал, который делают журналисты «Эхо Петербурга». Также это метавселенная «Эхо», поэтому всем привет в приложении. Если вы вдруг его еще не установили, поставьте. Если вы смотрите нас на YouTube, поставьте и приложение, и, конечно же, лайк. Вы знаете, что это необходимо для того, чтобы продвигать наше видео. И, ну и тем, кто потом читает наши расшифровки, тоже большой-большой привет. У нас сегодня в гостях журналист и поэт Татьяна Вольская. Таня,
привет.
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 У нас, конечно, события не петербургские, да, на первых, я бы сказал, полосах телеграм-каналов, если бы у них были эти первые полосы. Конечно, в Дагестане любопытные вещи происходят. Как мне кажется, их нельзя рассматривать отдельно. Это, по сути, третий уже такой исламистский теракт за последние несколько месяцев. Буквально недавно, это не так, наверное, заметно прошло, был захват заложников в ростовском СИЗО. Ну и, конечно же, расстрел в Москве, в Крокус-холле. Про это наверняка все слышали. Тут уже какие-то приходят сообщения, да, вот я сейчас только что смотрел о десятках погибших, в основном, причем это силовики. В общем, вот сейчас я последнюю обновляю. Погибли 19 человек, Следственный комитет отчитался, 15 полицейских убиты и четверо гражданских. Ты понимаешь, Тань, почему вот сейчас в России начались вот эти вот теракты, вот эти вот исламистские, видимо, теракты?
Ну, не знаю. Мне, конечно, очень трудно сказать прям. Вот я, у меня нет ответа, почему вот именно сейчас. Но, конечно, очень важная, конечно, вещь, как мне кажется. Вот то, что... Даже две вещи. Во-первых, то, что... Во-вторых, то, что пропустили в Крокусе, да, то, что предупреждали, то, что вот, ну, мы обсуждали, я не буду говорить долго, мы все это обсуждали, что не пришли силовики туда сразу же, что, значит, так, что главное, понимаешь, главное лицо сказало, что американцы нас просто, значит, как-то это все не важно, это след тут другой, тут украинский, и как бы вот это чинопочитание, это начальстволюбие, да, это невозможность сделать ничего поперек начальству, она обрубила, собственно говоря, нормальное расследование. Ну, причем, честно говоря, ну, все мы вроде бы как бы знаем, да, как все устроено, но я даже не ожидала такого, потому что, ну, все-таки, как казалось бы, ФСБ, там, все эти структуры, кроме нашего к ним отношения, ну, как бы это все-таки серьезное ведомство, как бы, ну, хорошо, ну, сказал дурак начальник, ты покивал, но сам-то ты вроде бы будешь копать в правильном направлении. Ты же понимаешь, что это глупость, и тебе надо, чтобы не было еще терактов, и ты все равно покопаешь туда, куда надо, вроде бы, да? Но то, что этого не случается, ну, в общем-то, это катастрофа. если они принимают за действительную версию вот блажь начальственную, да, вот Путину надо, чтобы это был украинский след, ну и хрен с ним, ну и пусть будет украинский след. Это, конечно, это катастрофа для всех этих расследований, для нормальной работы. Ну и потом, вот теперь уже, во-первых, это, конечно, тот самый захват аэропорта в Дагестане, который мы прекрасно помним. Да, когда искали...
Антисемитские, да, вот эти, да, вот
кого безумные настроения. Да, евреев искали, вот, и совершенно как-то так, ну, так и пошутили, ну, ребят, ну, конечно, они погорячились, ну, давайте простим. То есть, понимаете, у нас тут 15-летний школьник чего-то такое написал в Телеграме, никто не доказал, может быть... Он что-то, значит, кому-то помстился. Давайте сделаем, пусть это будет Легион России. А, и ему дают 5 лет, 15-летнему парню, да? Вот. А тут захватили аэропорт, и ничего не произошло. Ну, это не может не иметь продолжения. Это вторая причина. Ну, а третья, как мне кажется, вообще-то мы же видим огромную волну антисемитскую, и я бы сказала, антихристианскую по всему миру. Арсений, скажи, пожалуйста, что мы видим на первых полосах мировых, что сейчас в Сирии взорвали, значит, христианскую церковь и постреляли там кого-то, а это же было и недавно, и это идет постоянно. Мы что, видим это где-нибудь? То есть, если где-то в мечети...
Ну,
если...
хорошо, мы все-таки видим такие сообщения, да? Ты же как бы тоже об этом читаешь.
Но они проходят десятой строчкой, мелким шрифтом. Никто не раздувает, да? Никто это не обсуждает. Никто не говорит, что это нападение на христианскую церковь, да? Что вот этого мы не слышим. Да, мы слышим, но вот так чуть-чуть.
Не, ну, более того, мы слышим от студентов лучших американских университетов, когда их спрашивают о том, должны ли быть немедленно отпущены заложники, которых захватили хамасовцы, они говорят, это провокационный вопрос, я не буду отвечать. Хотя, вроде бы, это какие-то базовые штуки, опять же.
Да, да.
Нет. Ну, что это да. Не все студенты, не все, но выглядит так.
Выглядит так. Я, в общем, был посвященный этому выпуск «Масяне», как ни странно. Там, по-моему, у них очень хороший образ, когда ну, стоят вот эти раскрашенные студенты и разговаривают с этим, нежно разговаривают с боевиком, с этим. «Приходите к нам, приезжайте». А он стоит с автоматом, говорит, «Да-да, мы к вам придем и постреляем вас, и все». А журналист подходит к ним и тоже спрашивает про заложников, и они так стыдливо срывают этого. Этого нет со стены фотографии заложников, этого как бы нет. Понимаете, то есть как-то мир, понимаете, вот мир везде, везде. Раньше мы говорили, что это только как-то вот большевики выстраивают, тоталитарные государства выстраивают схему, и в него вбивают в эту схему жизнь. Но сейчас весь мир, вот все эти действительно студенты и преподаватели в этих кампусах, вот они себе эту схему антиглобализма, они себе нарисовали вот эту мощную, и все, и в нее вписано вообще существование совершенно независимо от жизни. Это, конечно, как-то даже не только...
Россия, вот ты понимаешь, вот Россия все-таки, да, с одной стороны, находящаяся в конфронтации с западным миром, с другой стороны, вроде бы поддерживающая мир... там, да, ну вот, мусульманские, да, многие страны, во всяком случае, да, все-таки с Турцией у нас есть хорошие отношения, ну, более-менее, да, там со всеми там Эмиратами самолеты летают, ну, какие-то более-менее нормальные отношения по традиционной ценности у нас очень любят говорить. С другой стороны, пропагандисты российские точно так же смеются над вот этими американскими студентами, которые, значит, не могут как-то определиться со своей позицией. Какое место Россия сейчас пытается занимать вот в этом вот странном конструирующемся мире?
Ну, не знаю. У меня какое-то... Я не могу, наверное, своего определить отношения, потому что сейчас ведь Россия все-таки она находится в движении, да? Она конечно, уже страна-изгой, мне кажется, что очень важным, сейчас очень зловещим и недооцененным фактом вот стал этот визит Путина в КНР. Потому что это такая...
Где они машут друг другу ручками из самолета, это, конечно... Если не видели, посмотрите.
А эти личики рядом, а фотография в машине, да, где он... Это, конечно, это что-то запредельное. И это такой знак, понимаешь, это такой знак всему миру. Вот теперь какая ось зла. Вот мы вот вместе, вот это же угроза дать им технологии, это вообще угроза такой ядерной оси зла. Вот. Это, конечно, это просто очень страшно. Честно говоря, я как-то напугалась. Не только потому, что он еще там какое-то количество снарядов даст для этого ржавого старья, которое, однако, стреляет и прекрасно все разрушает, да, вот, а потому что, ну, вот, да, потому что действительно страшно, может быть, вот, собрать вот их так вот всех и противопоставить всему миру, и что с ним сделаешь, да. Не знаю. Я не знаю, как мир будет с этим справляться, а я еще, главное, не вижу, чтобы мир поставил такую задачу перед собой. Вот это самое страшное. Что как-то вот все смотрят, открыв глаза на это, и я не вижу никаких движений, не вижу, что можно этому противопоставить. Вот.
Вот. А, давай вот вернемся сейчас мы от таких совсем глобальных процессов все-таки к тому, что происходило в Дагестане. Хотя вопросом, конечно, хочется задать все равно глобальным. Несколько терактов, да, о чем я говорил, не только Дагестан, но еще и Крокус. Убит священник, которому перерезали горло. Да, то есть вообще у нас же христианская церковь, да, православная сейчас, наоборот, позиционируется как одна из основных скреп, а тут вот такое вот происходит. Оказывается, замешаны дети единоросса в этом главы одного из муниципальных образований Дагестана, да. Которые они как раз-таки стреляют. И то есть, ну, кажется, что таких событий должны быть какие-то последствия. Последствия либо на уровне решений внутри власти, внутри Дагестана, наверное, даже на каком-то федеральном уровне должны быть какие-то последствия. И другая сторона, другие последствия – это общественное мнение, по идее, должно тоже как-то реагировать. Да? Ну вот православный священник убит, вот люди бегают по российским городам, стреляют. Почему-то у меня есть ощущение, что последствий не будет ни там, ни там. Да? То есть они как бы должны быть. Но такое ощущение, что их не будет. Тут хочу спросить, согласна ли ты со мной, и можешь ли ты понять, почему, если их не будет, то почему так получается, что последствий-то никаких нет?
Да, да, я согласна совершенно. Я, знаешь, может быть, такой пример совершенно мирный и простой. Вот я, когда мне пришлось уехать из России, я оказалась в Грузии, и у меня здесь появились грузинские друзья. И вот, сидя у них дома за столами, я начала слушать рассказы, которые я никогда не слышала, как они жили в 90-х. Арсений, на меня это произвело сильнейшее впечатление. Даже не только тем, что их дети шли в школу с обязательными двумя поленьями для печки, потому что не было ни отопления, ни транспорта, не работали лифты, не было света. Не было еды, выживали за счет деревенских родственников, да. А о том, что мы, живя в одной империи, при всей дружбе народов и братстве нашем, да, мы ничего не знали, и нам как-то не нужно было, неинтересно, нас не колыхало это в 90-е годы, как они жили. Это как бы была единая страна. Вот о чем я говорю. Ничего не изменилось. То есть нас как-то не колышет, что столько сотни девочек калечат в Дагестане женским обрезанием, например, каждый год в глухих горных деревнях, и как-то метрополия ничего не хочет с этим сделать. Она, в общем, гоняется за мальчиком, у которого даже не зажигательная смесь в бутылке была, вот, а какая-то там, ну, в общем, то, что не зажигает, да, uh-huh. Бросил это в военкомат и дает ему там сколько лет, какие-то дикие сроки, вот, а это вот я говорю о Балазейкине, о Егоре, да, очень показательной посадки. Вот. А то, что у них там вот такая... Да, а то, что у них там такая дикость, и в общем рассадник, такой питательный бульон, как я считаю, для терроризма, вот это вот, ну, в общем, это как бы никого не волнует, и мы не хотим об этом знать. Это для меня говорит еще раз, что это не единая страна. Это не единая страна. Это, конечно, очень искусственное соединение, и это даст, как мне кажется, в какое-то обозримое время это даст о себе знать, вот это положение вещей. Вот.
Ну, то есть ты говоришь про то, что все-таки развал Советского Союза там или Российской империи продолжится?
Да, я думаю, что продолжится. И, в общем, мне хочется зажмуриться, в общем, думая о том, как это продолжится. Потому что вот я думаю, что там отпадение Дагестана и Чечни, это не будет мирным процессом. А, понимаешь, ничего не делалось государственными людьми вот за все это время, чтобы как-то утихомирить бушующие там страсти, как-то провести границы. А если проводились границы в Чечне, то где обидели Ингушетию, как бы знаем, как это все делалось. Вот, это все достаточно ужасно, и это мины, которые, то есть, не обезвреживались, а наоборот, вот, закладывались новые в это время, так что ничего хорошего я не вижу в этом направлении. А это, вот уж если менять конституцию, да, то тут нужно было здесь работать с границами, с какими-то вот с этими вещами, а не то, что мы видели там, да, вот, так что... Очень опасно.
Кстати, про Конституцию. Видел ли ты документ?
Почему я со связью, Арсений?
Конституцию, государство, какое бывает, да, в нашей морской жизни. Слышно ли меня сейчас?
Сейчас слышно, да, просто с опозданием бывает. Ага. Да.
Ну, к сожалению, да, бывает такое. Ты говори тоже мне, и, друзья, пишите, ага, если какие-то есть проблемы со связью, и, может, поставьте лайк нам, может, это добавит качество связи. Вдруг нет. А если еще поддержите донатом наш канал, может быть, это как-то совсем позволит все улучшить. Не знаю, как, правда, на лодке у меня это улучшить, но будем стараться. Про Конституцию ты заговорила. Видел ли ты этот документ, который Юдин подготовил и Магун? Да, вот сейчас его довольно широко обсуждали. Хотя, наверное, не так широко, как конфликт Волкова с Лошаком. Вот это почему-то обсуждают гораздо громче, или как фильм Солодникова с Ургантом «Иваново детство», эти вещи как-то вроде бы заметнее. Про Конституцию зато в каком-то смысле может быть любопытнее. Да, все-таки попробовали создать новую Конституцию. Посмотрел ли ты? Меня вот единственное, конечно, сразу могу сказать, вот «Союз», название, называем государство «Союз», меня, Союз? Это, конечно, немножечко коробит.
Да, нет, меня там кое-что вообще напрягло. Мне кажется, что все-таки у них не очень сильные были, они не очень сильно юридически подкованы. Как мне кажется, очень много нуждается просто в более четких формулировках. Им нужны консультации там вот с какими-то юристами, да, вот. Ну, то есть, не знаю, вот мне не понравилось слово «союз», мне кажется, тут надо как-то думать, вот, но мне понравилось, и кажется, ключевым слово «участие». Мне понравилось, что это республиканский проект, да, этот проект мне лично наиболее близок, вот именно республиканской частью, потому что, и как мне кажется, главное, что нужно изменить вообще при всех вариантах, да, главное, что нужно изменить, это не полное неучастие граждан, которое мы имеем сейчас. То есть нам очень трудно собрать, и практически невозможно, по себе знаю, собрать собрание там жильцов, товарищи, собственников жилья, чтобы просто поменять лампочку или сказать, будем ли мы менять старые окна в подъезде, или вот давайте все на дурацкие стеклопакеты, или все-таки мы соберем немножко денег и реставрируем старые прекрасные рамы. Это невозможно собрать, это нужно изменить. Ну вот, с другой стороны, тут же вот выбор и жеребьевка, вот у них, ну, я не знаю, у меня вопрос, я не специалист, они там много пишут, как бы, что часть людей, часть участников власти должны избираться с помощью выборов, часть с помощью жеребьевки, у меня к этому вопросы. Вот, важно, что там защищаются там, свобода слова, собраний, мирных протестных демонстраций. Но вот, да, значит, с другой стороны...
Но наша Конституция вроде тоже защищает.
Да, да, то есть не прописано как. Вот смотри, там есть возможность сопротивляться деспотизму, но не написано как. Написано наоборот, что без оружия. Это меня как-то напрягает. Я не очень понимаю, как нынешнему деспотизму можно сопротивляться без оружия. Правда. Вот. Хорошее, как мне кажется, ну, немножко, может быть, смешное понятие, но, правда, они его раскрывают. Гражданские добродетели. Да? Что там существует. Вот. Но там, правда, говорится, что да, для воспитания гражданских добродетелей нужна широкая такая кампания по образованию, по воспитанию, по всему вот этому. Вот. Но тоже, мне кажется, конечно, подробности должны быть. Очень хорошо, что есть...
Ну, они же, наверное, не могут быть в Конституции все-таки, это уже какой-то
да,
следующий
конечно.
Этап.
Вот я и говорю, там за Конституцией, за этой, вот ее надо положить на очень мощное законодательное основание, да, где все это будет прописано, раскрыто, где будет механизм. Вот. Очень хорошо, что бесплатное образование и медицинское обслуживание, что собственность, да, защищается, что там, ну, в общем, вот эти вот вещи. Понравилось мне, кроме слова «участие», слово «совет». Потому что, если помнишь, советы – это, в принципе, то, что уничтожили большевики в первую голову. Они оставили только название, а сами советы, они просто разогнали. Это, кстати, мы ведь совершенно не помним, но советы на местах, они просто их разогнали. Вот в деревнях, там, на заводах и всюду. Вот. Это было, конечно, да, это было сильно все. А вот если тут возродятся советы, они пишут, что советы должны быть прямо в рабочих коллективах, если они больше 5 человек уже. Да? То есть они хотят сделать реальное самоуправление. И мне кажется, это хорошо. Уже посмеялись.
Ну и поднять какое-то участие, да, да увеличить участие да. людей в общественной жизни, да, с чем сейчас, я так понимаю, все столкнулись, да. когда мы с тобой обсуждаем тот же Дагестан или тот же Крокус, да. и понятно, что фоном у нас стоит за этим разговором война в Украине, и, в общем-то, все равно не участие,
да.
ну, даже, можно сказать, и не поддержка, и не, ну, еще можно было понять, если бы люди там поддерживали, это было бы... Да. Ну, как бы очень тяжело, но, с другой стороны, это какая-то активная позиция. А тут же как бы активной позиции нет вообще никакой. Я так понимаю, конечно. Что важная часть этой Конституции как раз-таки в том, чтобы все-таки вернуть людям привычку как-то смотреть за порог своего дома.
Привычку это ты сильно, конечно, даже привычки не было никогда.
Ну, не вернуть, да, установить ее, попробовать создать, да. сформировать, да.
Да, вот, да, конечно, там сказано, что никто не может, значит, правительство там не может начинать войну, если оно не одобрено там ООН. Ну, большой вопрос такой жирный. ООН, правда, не оговаривают, что если ООН нет, то надо что-то другое. Но в любом случае это хорошо, что правитель не может сам, вот как у нас Путин собрал, да, вот этот вот Совет по безопасности, и говорит, вот мы сейчас начинаем буквально войну. Вот чтобы такого не было, это да. Вот, знаешь, посмеялись уже там над этим самым достоинством живых существ, которые... Ну, мне даже это трогательно, мне даже, пожалуй, что это понравилось. Это, конечно, очень уязвимое там... Да, где граница живого и так далее. Вот, не будет ли так установлено вегетарианство там, прям конституционным путем. Но, с другой стороны, понимаешь, вот под это дело подложить. Вот очень хорошо, что в Москве появляются уже паспорта собак. Да, мне это нравится, потому что когда они будут, тогда уже можно установить закон, что нельзя собаку сажать на цепи, ее держать больше там. 4 часов в день, допустим. Вот меня это очень напрягает, собака на цепи. Потому что это тоже свобода. Нельзя лишать живое существо свободы. Понимаешь, нельзя его держать в тесной клетке, в зверинце, вот в нашем питерском зоопарке. Да, это должно быть, конечно, уничтожено. Ну, вот мне кажется, что это достоинство живых существ. Наверное, это стоит как-то написать, возможно, иначе. Вот, но так что, ну, конечно, с другой стороны, в этой конституции, да, кстати, вот об участии. Смотри, читаю. Основными органами первичного управления являются домовые комитеты и комитеты жилищных товариществ. Это очень хорошо, потому что вот власть и должна расти из зернышка. Вот у нас есть дом, и мы должны решать, сколько у нас. Вот будет у нас тут скамейка стоять или нет, потому что пьяница приходит и регулярно поет песни по ночам. И мы ее, значит, не будем ставить. А вот в другом доме нет этого пьяницы, и мы поставим скамейку. И от скамейки мы идем дальше, дальше и дальше. Вот, по-моему, это очень важно, и это очень хорошо. Вот. И субъектом муниципального самоуправления является местное сообщество. Вот от, с места идущая власть, и потом советы граждан и их исполнительные комитеты и так далее. По-моему, это хорошо. Удивило, конечно, как многих, я согласна, что нету ни строчки об отсутствии смертной казни, о праве на жизнь и об отсутствии права лишать жизни, приговаривать к смертной казни и так далее. Знаешь, единственное, что мне кажется, надо сказать, что да, кстати, вот что хорошо еще, это органы защиты свободы прописаны здесь.
Угу.
По-моему, это очень хорошо. То есть у них есть совет эфоров. Вот этих, я думаю, что это греческое, конечно, слово.
Да, конечно, эфоры да. Там были в Спарте, например, да, те, конечно. Кто могли, в общем-то, конечно. Ограничить власть этих двух царей.
Да, да, и это прекрасно. То есть совет эфоров, причем который сидит по 20 лет, то есть это как такая мощная, да, организация, он отвечает за защиту союза от узурпации власти. И они имеют право объявить общий федеральный референдум по отстранению от должности президента и председателя правительства, если вот они решили там засидеться на лишнее время. А, по-моему, 4 годами ограничена президентская власть, 2 сроками, без всяких дураков. Вот. И они следят, и вообще федеральный комитет по защите свободы следит, к нему можно обратиться. Да, ну вот, да, и интересно, что республики имеют право на сопротивление федеральным властям, вот, если что, если этим республикам кажется, что ими управляют как-то вот не так. А, знаешь, я тебе хочу сказать, что это ведь не единственная конституция, написанная в последнее время. Мне было очень интересно ее сравнить, например, с конституцией общества будущего романа Юнемана.
Mm-hmm.
Вот. Я вот почитала, чтобы как бы освежить в памяти, и вижу я там сразу, вот в отличие от Юнинской конституции, статья 26. Никто не может быть умышленно лишен жизни, в том числе приговорен. То есть это важно. Значит, вот когда гарантируется свобода всем, там прописано более подробно, что включая свободу доступа в интернет. Это ведь очень важно, потому что у нас на каждом митинге, на каждом каком-то массовом собрании они считают себя вправе вообще отрубить этот интернет. Вот, ну, там вот кроме там каких-то чрезвычайных ситуаций это прописано, и то даже при чрезвычайных ситуациях отрубать интернет нельзя, прописано в этой конституции. Теперь вот... Проведение собраний, митингов и демонстраций у Юнемана описано более подробно, что да, ты подаешь просто уведомление, и отменить это массовое мероприятие можно только по решению суда. Мне кажется, это хорошо, если это прописано вот прямо в Конституции. И государственная защита прав и свобод человека гарантируется, да. Вот, значит, и каждый, да, и там, кстати, прописано владение оружием. Вот, что это можно, что гражданин как бы имеет на это право.
Ты считаешь, что право на оружие должно быть у человека?
А я считаю, что да. Я здесь согласна с либертарианцами. Я понимаю, что в нашей, так сказать, высокоэмоциональной стране это опасно. Но, как показывает, я читала всякие статистику, всякие опросы, всякие результаты, да, ну, все-таки, когда в тебе вламывается бандит, и он знает, что ты можешь в него выстрелить вот прямо через дверь, да, то это совершенно другая история, да. Сколько у нас было леденящих душу историй, когда приходили грабить в сельский, особенно дом, в сельский, и когда там нет ружья, когда до тебя эта полиция доедет, и вообще ты даже не можешь крикнуть в окно, потому что там лес или соседей всех нету, да, вообще никого нет. Это, мне кажется, это очень важно. Это очень важно. Это какое-то достоинство, ответственность вот, людей. Понимаешь, те, кто бандит, всегда достанет оружие. Сейчас, вернувшись с войны, там, бывший Вагнер, он тоже как-то, у него все есть. Как мы, а ему и оружие даже не надо. Он все равно будет свой подъезд, свое сельское поселение там держать в ужасе. Ничего ему не помешает. Поэтому я считаю, что гражданин должен иметь право иметь оружие, и все.
Давай, Таня, сейчас прервемся ненадолго, буквально на полторы минутки. Я напомню, что поэт и журналист Татьяна Вольская у нас в гостях. Напомню, друзья, про лайки. Вот, кстати, вы их стали ставить. Смотрите, связь вроде работает неплохо. И про поддержку нашего канала. Спасибо, что вы нас поддерживаете и смотрите. Буквально полторы минуты, и мы вернемся.
Здравствуйте. Несколько слов о том, что нам очень важна ваша поддержка. Поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали. Обязательно ставьте колокольчики под любимыми программами, как напоминание, и пишите комментарии. Это действительно помогает продвигать наши видео и расширять аудиторию. Ну и еще один важный момент. Сейчас крайне важна ваша финансовая поддержка для нашего канала. Поэтому вы знаете, что как нас поддержать, сказано в описании. Но я просто хотел еще отметить, что видео смотрят тысячи людей. И если каждый из них смог бы поддержать канал небольшим пожертвованием, это было бы серьезная поддержка для нас, потому что это помогло бы нам закрыть в том числе те дыры бюджетов прошлых месяцев. Поэтому, если вы можете оказать нам поддержку, если вам нравятся наши программы, пожалуйста, поддержите их. Спасибо вам. Спасибо тем, кто нам помогает, тем, кто будет нам помогать. А мы продолжим для вас работать. А сейчас возвращаемся в эфир.
Одиннадцать часов 33 минуты в Петербурге. Всем еще раз привет. Меня зовут Арсений Веснин, поэт и журналист Татьяна Вольская. У нас в эфире говорили мы вот про проект Конституции, который, в частности, предложил философ Григорий Юдин. Тань, смотри, вот с одной стороны, мне кажется, например, что очень важно и гораздо важнее, чем тратить какие-то свои силы на выяснение отношений, гораздо важнее действительно предлагать какие-то варианты, что можно будет сделать, когда откроется окно возможностей. И, безусловно, проект Конституции, наверное, это такое первое, что приходит в голову. Это действительно основополагающая история. И здорово, что это можно обсуждать. Здорово, что, наверное, это сейчас не предложила там команда Навального или Максим Кац, потому что тогда бы все умерли просто в каком-то непрекращающемся выяснении отношений. Но, с другой стороны, вот ты сейчас, да, перечислила разные статьи, я вот все слушаю и вспоминаю, Конституцию действующую России, и в целом у меня до сих пор ощущение, что, не самый плохой документ, да нормальный. Тут можно вспомнить и сталинскую Конституцию, да, которая вроде тоже была не совсем уж ужасная, такой демократической, одной из самых передовых на свое время. Как встает вопрос, как сделать так, чтобы... Может ли вообще документ уберечь от каких-то катастрофических событий, например, которые сейчас происходят с Россией?
Вот это главный вопрос. Да, все конституции были хорошие. Я поэтому и говорю об оружии. Потому что мне кажется, что должен быть как-то в конституции конечно, прописан механизм, да, вот этот механизм защиты. Почему я говорю, что мне понравилось вот в этой конституции общества будущего, да, вот именно, что там целый есть раздел о защите свобод, да, и целый орган появляется. Мне кажется, что вот здесь есть все-таки некоторая, ну, не то что надежда, да, но может быть, да, может быть и надежда. Вот. Ну и потом, конечно, мы же понимаем, что все равно конституция это, она предполагает новая конституция, она предполагает новую власть, новое окно возможностей, да. Ну, мы очень хорошо, что сейчас появляются такие варианты. Я знаю, что, например, вот мы с сыном это обсуждали как раз вчера, конституцию, и он говорит, что ему не очень нравятся новые проекты, совсем новые. Ему кажется, что лучше, кстати, как, по-моему, у Юнимана и есть, что лучше взять за основу то, что уже было, и прибавить туда, убрать то, что не нравится, и прибавить то, что там нет. Ну, потому что действительно, все-таки Конституция – это огромная работа, да, это просто огромный такой научный, в общем, труд.
Ну, мы знали, как знаем, как создавалась Российская Конституция, работала рабочая группа, да, она работала как-то довольно долго, я уже, конечно, не помню, сколько времени, там было много людей самых разных, я говорю про Конституцию, да, именно Российской Федерации, не вот про вот эту группу рабочую, в которой там ходила Исимбаева, да, или кто там еще, занимающийся поправками. В целом, я так понимаю, что сегодняшняя история – это как раз приглашение к диалогу. Чем, например, мне как бы понравилось, давайте обсуждать, давайте предлагать разные формы, варианты. Понятно, что ну, эта конституция вряд ли будет принята, сейчас просто она лично может быть принята никоим образом. И тут я вот хотел перейти к вопросу. Вот я у тебя в Фейсбуке читаю посты, где ты тоже периодически сетуешь, если это правильное слово, на разные человеческие реакции по поводу разных ситуаций. И действительно, вот история с Конституцией, на мой взгляд, которая важная, которая имеет смысл обсуждать, именно все-таки, ну, как в какой-то момент, если у нас будет возможность сделать так, чтобы страна пошла по пути, который кажется приемлемым и человеколюбивым, а не каким-то человеконенавистническим и вот таким вот, которым она идет сейчас. Но гораздо больше обсуждения, во всяком случае, может, я так наталкиваюсь, но, кажется, и ты тоже. Вот «Волков и Лошак», да, фильм, где, значит, Леонид Волков представлен не очень получилось симпатично представлен, хотя, кажется, это было не специально в фильме задумано, но неважно. Да, что тут обсуждают сейчас? А, историю с редколлегией, да, с премией «Редколлегия» и, собственно, с погибшим журналистом, который писал, да, неоднозначные тексты, которые по-разному можно, ну, то есть, которые некоторые просто про военные тексты были, да. И, ну, в общем, вот какое-то постоянное, вроде бы, между единомышленниками постоянное раздирание когтями лица друг друга происходит гораздо активнее, вот, нежели чем даже обсуждение Конституции. Вот тут я тебя скорее не как журналиста, а как поэта спрашиваю, наверное. Ну, не знаю, может, это, конечно, к психологам, и, наверное, психологи убедительно ответят, что, ну, вот, защитная реакция, никто не может на что повлиять, но все-таки, черт подери, но люди же образованные, переживающие, что происходит?
Знаешь, интересно, мы очень часто спорим, опять же, вот с моим младшим сыном, мы во многим с ним не сходимся, мы, вот, и вот спорим, нам интересно, и он говорит, что, да, я учусь у него, потому что он как-то умеет ладить с людьми удивительным образом, ну, не только что других взглядов, а вообще противоположных. Вот он мне рассказывает, например, у него там есть друг, подруга, живущая в другой стране, с которой учились, и которая, да, совершенно разделяет вот взгляды вот этих вот милых людей в кампусах, да, вот у нее антиколониалистский дискурс, вот она в него полностью включена. Понятно, что они абсолютно диаметрально расходятся с этим. Я говорю, ну а как? А как же вы? Ну, как же вы не рассорились? Почему? А при чем тут это? У нас совершенно другая платформа. Ну да, мы поссорились, я сказал, что я думаю иначе, но мы остались друзьями. А у вас, говорит, большевистская закваска, говорит мне мой сын. И вот это правильно, потому что я гораздо более страстно спорю, чем он, да. Я, несмотря на все мои призывы в Фейсбуке, которые ты упомянул, что давайте жить дружно, над которыми там тоже издеваются, кому не лень, вот, я себя ловлю, я постоянно себя осаживаю, да, потому что вот как-то мы не научились разделять. Да, ты думаешь одно, я думаю по-другому. Но хорошо, вот за гранью, за границей этих дум мы все равно можем общаться, потому что у нас какие-то есть, ну, во-первых, потому что мы просто друзья. Или не друзья, но у нас есть просто какая-то общая платформа, пусть даже небольшая.
Но у нас есть вообще очень большая платформа. Это ужас от войны, да. От того, и что происходит достаточно. С Россией.
Да. Понятно, что мы вряд ли сможем общаться как-то на дружеской ноге с Z-поэтами, скажу там, да, крайние вещи. То есть мне кажется, что если человек не людоед, ну, то есть если мы согласны в целом, понимаешь, что не надо сжигать геев и евреев в печке, да, там, как предлагают некоторые любители острых ощущений. Если мы в каких-то базовых вещах согласны, все остальное, есть ли у людей оружие, будет ли это союз России или как мы его даже назовем, значит, будет это республиканский, либертарианский, какой угодно образ правления. Мы об этом поспорим потом, когда у нас будут фракции. То есть, понимаешь, ну говорят же правда, что у нас нет просто опыта партийного строительства. Наверное, это еще это же тоже поэтому, да? Мы никак не можем договориться. Да смотри, опыт Дем России, да, все-таки удачная была создана партия. Почему было этого не продолжать? И все кончилось ссорами и разбеганием по углам. А могло ведь не кончиться, да? Могло ведь как-то все-таки развиться во что-то. Мне кажется, это первое, о чем нужно думать каждому, работая нещадно над собой, не плевать в другую сторону. Вежливо общаться в соцсетях. Почему я считаю это настолько важным? Это и есть уважение друг к другу. Это базовая вещь. Ты не говоришь, ах ты мудак, значит, вот такой сякой. Ты не пишешь этого, ты даже этого не думаешь. Ты не разрешаешь себе этих вещей. Ты думаешь, ах ты не прав, и строишь вежливую фразу на этот счет. Просто это какой-то, я не знаю, это принцип общежития совсем другой должен быть у людей. Просто в голове его надо построить. Если он не будет построен в голове, то никак невозможно. Я помню, ну я не знаю, у нас в доме, в моем, где я жила в Петербурге, там лестницу мыла, ну такая совсем... Женщина с тяжелой алкогольной зависимостью, но как-то она собиралась и мыла эти полы. И мы очень уважительно и общались друг с другом. Никакое, конечно, сожаление по поводу ее лица в синяках, там, я, или возможность для меня из-за этого с ней не поздороваться или не сказать ей нескольких приветливых слов. Я не видела для себя. Мне кажется, что, ну, я не знаю, надо начинать с каких-то совершенно простых вещей. Вот. И если их не будет, не будет страны. Нужно просто воспитывать в себе, не знаю, какое-то внимание к ближнему, да, уважительное внимание к ближнему. Без этого невозможно.
Вот. Я тут позволю себе добавить... Вот мы говорили про то, что в этой конституции, да, вот юдинской, условно назовем ее, много внимания уделяется участию граждан в общественной жизни. И мне как раз-таки кажется, что вот способы ведения дискуссии, назовем это так, которые сейчас распространены, и, в общем-то, примерно «ты дурак, ты работаешь на администрацию президента», «нет, ты работаешь на администрацию президента», ты купленный, ты продажный». Вот это все, это же приводит только к тому, что я, например, это чувствую по себе, что нет никакого желания участвовать в такой общественной жизни и с этими людьми. И я вижу, что многие релоканты или иммигранты, как их ни называй, ну, что мы будем делать? Оппозиция переругалась, все постоянно ругаются, смысла с ними что-то делать не видим, сами мы в политику не пойдем, но это понятно, не каждый человек будет организовывать какое-то политическое движение. Ну, значит, будем строить свою жизнь, как строим, да, России, и будем ждать там, а многим осталось уже недолго, паспортов новых стран. И, собственно, мне кажется, действительно, вот такой способ ведения дискуссии, он приводит к тому, что люди как раз-таки наоборот отворачиваются и не хотят в этом принимать никакого участия.
Да, да. Арсений, я хочу, недавно выставила в Телеграме стишок, не последний, а 17-го года. Он не прямо об этом, если позволишь, я его прочту.
Конечно, конечно.
Традиции. У людей дороги не мороки. У людей в подъездах чистота, и пивная с бочкой темнобокой, 300 лет открыта у моста. У людей что площадь, то игрушка, у людей кофейни да цветы, в круглых нишах бронзовые пушки, каменные посохи святы. А у нас шагнешь, газоны дыбом, угол отвалился от стены, и несет каким-то кислым дымом, не поймешь, со свалки ли, с войны. Дует ветер, протекает слово, как вода в подземных тайниках, и дыра на месте Гумилева не затягивается никак. То есть, как мне кажется, еще тяжелое наследие, да, вот которое нам просто еще предстоит преодолевать. Все-таки строился парламентаризм в России, да, зачатки были. Все это большевиками обрубилось на корню буквально. Мы знаем, чем это заменилось. И вот я еще в 17-м году писала, вот кислым дымом не поймешь, со свалки или с войны. Да, вот с войны и получилось. Вот. Не знаю, все это тоже, вот об этом тоже Конституции. Да, вот и Юдинская, что давайте начнем с подъезда. Вот об этом-то, собственно говоря, есть главный разговор. Давайте начнем с ближнего, с себя, с вежливого слова, с того, чтобы не заезжать машиной на газон. Это тоже вежливость и отношение к людям. Да, это все это очень близко. Понимаешь, вот, так сказать, смертоубийство по поводу расчищенного в снегу места для машины. Это очень, очень связано с вечными ссорами оппозиции. Это все, оппозиция же часть общества, да, как мы говорим, а что у нас в армии, а что у нас в судах. Это то же, что и в стране, то же, что и в подъезде. Поэтому себя начинать и только.
Вот смотри, ну вот ты прочитала свое стихотворение, да, и оно, конечно, такое, ну, очевидно, ну, европейская, западная, да, ты как бы противопоставляешь, да, там, Западную Европу и Россия. И такой взгляд, я очень понимаю, почему ты написал это в 17-м году, действительно, периодически приезжая в Европу, конечно, вот тут можно порадоваться многим традициям и красоте, и ухоженности, и, конечно, там, зачастую в каких-то спорах можно было апеллировать к европейскому опыту. Как мне кажется, что, ну, во всяком случае, для российского там эмигранта, человека, не приемлющего путинизма, за последние 2 года, ну, произошли изменения, конечно, в отношении и к Европе, и к США, и к Западу, и к этим ценностям, которые декларируются и как будто бы не всегда и вообще часто не всегда соблюдаются. Многие это почувствовали на личном примере, многие возмущены, например, реакцией на вот этот вот развивающийся, на новый виток вот этого арабо-израильского конфликта. Ты как вообще пересмотрела свои какие-то взгляды, ну вот именно с этой точки зрения, свои взгляды на Запад, на Европу, как, например, который явно вот ты ставила как пример, да, вот в 17-м году?
Ну, вот, конечно, с этими с кампусами это, конечно, вот это вот все поколебало, да. То есть мы раньше Европа, не то чтобы я пересмотрела свои взгляды, Там эти пивные как стояли по 500 лет, так и стоят. И они как вежливо друг с другом обращаются, так и обращались, так и обращаются. Это все осталось. Другое дело наоборот, что, видишь, сейчас видно, что они как-то сами застряли. Есть и оборотная сторона этой медали. Они сами застряли в своем комфорте и не видят очевидных угроз и не готовы отстаивать, да, свои ценности. Вот это немножко печалит и пугает. Вот мы с тобой, когда вчера еще обсуждали сегодняшний разговор, ты мне кинул вот эту мысль поговорить о фильме «Иваново детство» с Ургантом. Да, вот, вот, кстати, вот это о европейской да, парадигме. Это удивительный фильм. Я посмотрела вчера его ночью с твоей подачи, честно скажу, не смотрела раньше и не пожалела. Потому что ну вот фильм такой, я бы сказала, наглый фильм, в том смысле, что он совершенно игнорирует вот эту мерзкую, отвратительную действительность. Он как бы говорит, вот этого нет. Вот Петербург как ориентир. Европейский прекрасный город, причем снятый, обрати внимание, в черно-белом, когда они в городе и на крыше, и в городе, это вечная ценность европейский, это европейский путь России. И в этом он говорит о самом дорогом, о детстве. Меня единственное резануло, что он часто называет Ленинградом его, да, я ненавижу это слово, без относительно к блокаде, конечно. Но вот, для меня всегда была мечта называть его Петербургом. Вот даже я так его называла до переименования Петербург, Петрополь по Мандельштаму. Но это не важно. В целом, это свободные люди, которые помнят своих бабушку, дедушку, свои корни, что очень важно. Не только что родившиеся откуда-то, появившиеся непонятно откуда. Люди, человек, для которого важно то, что с ним было, с мамой, с папой, с дедушкой, с бабушкой. Вот здесь они гуляли, здесь они ходили, здесь был детский сад. Это частная жизнь и культура европейская. Вот о чем говорит нам этот фильм. Это есть, это настоящее существование. А вот эти вот, значит, Z и все эти вот, весь этот морок, это морок, это какой-то зомби-фильм, да, это какой-то ужастик. Этого нет, вот это настоящая жизнь. Мне кажется, этот посыл фильма, да, вот эти ценности, и мы сидим в квартире с камином, а что? И я хорошо одет, и так и должно быть. И это замечательно. Понимаешь, вот я думаю, что будет много нападок на этот фильм именно поэтому. Но мне-то кажется, что именно поэтому он правильный и хороший.
Ну вот Сергей Николаевич, да, назвал это «Декларацией новых тихих». И такой, в общем-то, несколько... Читала, наверное, его текст, да, он широко очень разошелся в Фейсбуке.
Ну, «Новых тихих» я знаю, да, текст не читала, честно скажу, но... Слушай.
Осторожный манифест оставшихся. Плачем только во сне, страдаем.
Ну,
слушай. Учительно молча. Манифест о главном не говори мне в кадре, не за кадром. То есть тут как бы критики действительно много этого фильма. Именно о том, что ну вот как бы вот нет ничего ни про войну, ни про что.
Слушай, вот. А собственно говоря...
Многим это не понравилось.
Эта критика мне не нравится. Она мне напоминает ту критику, которая с диванов европейских, канадских, американских, с диванов идет. А что это вы не выходите, не свергаете вашего Путина? Ну, хорошо, сказал бы Ургант, да, что Путин гад, вот, произнес бы слоганы, и что? И не было бы никакого Урганта на наших полях, да? Кому бы от этого полегчало, я не знаю. Понимаешь, и бывают эпохи, когда, может быть, полезнее не разбиться демонстративно, не разбить свою голову о стену, с которой даже песчинка от этого не упадет. А иногда промолчать о чем-то выразительно может быть полезнее, чем сказать, сгореть и исчезнуть. Мне кажется, да. Поэтому, не знаю, мне кажется, то, что его выразительное молчание о главном, вот, мне кажется, очень полезно. Потому что он просто, он говорит, вот как должно было быть сейчас, вот о чем, вот в каком городе мы должны были жить, вот без этого всего, без этих плакатов, призывов там на контракты и прочее, прочее. Вот это должно было быть, а не то, что вы тут вот о чем вы постоянно кричите. Мне кажется, это сравни, может быть, даже песни Пугачевой, как это, «Не высовывайся, дочка». Да? Вот. У нее такая тоже есть. Вот он тоже как бы не высовывается, но очень выразительно не высовывается. Вот. Мне кажется, это хорошо. И такое должно быть. Я не хочу сказать, что такое должно быть, да, только, да, но, по-моему, такое высказывание мне показалось вполне достойным. Вот.
Давай еще чуть-чуть про наш с тобой Петербург. Тем более политическая жизнь там какая-то еще все-таки существует. И вот Людмила Васильева, блокадница, она выдвинула свою кандидатуру на пост губернатора. Кстати, идет сбор подписей, ее можно поддержать, если кто-то хочет. Я сейчас даже вспомню, я запомнил сейчас адрес, где это можно сделать, я скажу. Понятно, что ее не будет в бюллетене. Ни у кого нет иллюзий, ни у нее самой, ни у Европейского Петербурга, там возглавляет, ну, не возглавляемого, да, лидером которого, наверное, является Максим Резник. Но, с другой стороны, все-таки есть эта компания «Петербург. Город мира». Так ее обозначила Людмила Васильева и ее соратники. Как тебе кажется, вообще, насколько, ну, имеет ли смысл вообще всем этим сейчас заниматься?
Ты знаешь, вот мне кажется, со стороны блокадниц это хорошая идея. Она, с одной стороны, бесполезная, да, ну как, в смысле, в политическом, да, но с другой стороны...
Понятно, что она не станет губернатором, да.
Конечно, да. Но с другой стороны, я думаю, что ей, как блокаднице, единственной практически, наверное, безопасно говорить о Петербурге как о городе мира. Вот она имеет на это полное право, и я не думаю, что на нее кто-нибудь покусится. Вот. И поэтому это хорошо. Это, она использует вот этот шанс, чтобы сказать о мире. Я, в общем, ее хорошо помню. Первые два дня войны она была среди тех, кто очень активно ходил на эти антивоенные митинги. Uh-huh. И лично говорила вот с микрофоном на Троицкой площади у вот этого памятника жертвам политических репрессий. Она туда пришла и оттуда отправлялась к Гостиному двору на антивоенный митинг. Кстати, и на меня произвела очень хорошее впечатление своей бодростью, активностью, такой маленькая женщина. И смотри, несколько человек уже блокадниц пришло в ее штаб ее поддержать, да. То есть небольшое ядро людей, которые скажут, вот мы не те картонные ветераны, да, вот которые что им скажут, как кубки, они сейчас все это повторят о защите наших рубежей, от кого непонятно. Вот, то есть это люди с совестью, честью и с мозгами, без Альцгеймера, без каких-то изменений, да, вот они пришли, и они говорят нам трезвые, правильные вещи против войны. Мне кажется, что они используют это, вот то, что могут, и слава Богу, и честь им, и хвала. Мы, конечно, понимаем, что никаких политических последствий не будет, но это неприятный укол власти, потому что именно войну, именно победу великую они уже извратили как могли, вытерли они ее ноги, использовали ее во всех возможных позициях, чтобы вот разжечь новую эту войну. Ну, как раз вот от людей, хлебнувших от войны, услышать антивоенное слово, слово о мире, очень важно, конечно.
Я обещал сказать, просто периодически меня спрашивают. Измайловский проспект 20 – это штаб Людмилы Васильевой, где можно за нее поставить подпись. С 10 утра до 10 вечера он работает. Поэтому, если кто-то считает это важным, вы можете прийти и вот расписаться, да, в поддержку этой компании «Петербург. Город мира». Таня, спасибо тебе. У нас час наш пролетел уже. Татьяна Вольская, петербургский поэт и журналист, была у нас в гостях. Друзья, напомню про лайки. Поставьте их, пожалуйста, если можете поддержать канал, мы будем очень вам благодарны. Ну и давайте беречь себя, друг друга. Спасибо, всем пока.
Всего доброго.